Становилось жарко. Донна чуть приоткрыла свое окно, насколько осмелилась, и перегнулась через Теда, чтобы сделать то же с его окном. Тут она заметила желтоватый листок бумаги у него на коленях.
«Что это, Тед?»
Он посмотрел на нее, глаза у него покраснели.
«Слова от монстров! Дай посмотреть!»
Он протянул ей листок. Мальчик как будто выжидал, и она на миг испытала ревность. Она заботилась о нем, о его жизни, а он надеется на этот фокус-покус, который придумал его дорогой папочка. Тут же это чувство сменилось болью и злостью на себя. Кто, как не она, втравил его в это? Если бы она оставила его с няней...
«Я вчера положил их в карман», — сказал он, — «когда мы уезжали. Мама, монстр съест нас!»
«Это не монстр, Тед. Это всего-навсего собака. И, конечно же, она нас не съест. Говорю, скоро придет почтальон, и мы отправимся домой».
«Я говорила, что машина заведется, и что кто-нибудь приедет, и что Кэмберы скоро вернутся».
«А ты отдашь мне их?»
В какой-то момент ей хотелось разорвать листок на мелкие кусочки и выкинуть их в окно, но она вовремя одумалась. Она отдала его Теду и обеими руками вцепилась себе в волосы, испуганная и разозленная. «Что это с ней? Почему она хочет, чтобы все стало еще хуже? Что это?» Было жарко, чересчур жарко, чтобы думать. Пот заливал ей лицо, и она видела, что и Тед сильно вспотел. Его волосы прилипли к черепу непонятными клочьями и казались темнее, чем на самом деле.
«Надо бы вымыть ему голову», — подумала она рассеянно и опять вспомнила про шампунь «Не плачь», стоящий в полной безопасности на полке в шкафу и ждущий, когда кто-нибудь придет и выльет его в ладонь.
«Не распускайся».
«Нет, конечно. Нет никаких поводов распускаться. Все идет нормально, так ведь? Пса не видно. Уже больше часа. И почтальон... Уже почти 10. Почтальон скоро приедет. Приедет и покончит с этим. Ничего, что у них осталось только четверть термоса молока, и что утром ей захотелось в туалет, и она была вынуждена воспользоваться для этой цели маленьким термосом Теда, и теперь в машине пахло мочой. Она швырнула термос в окно, слыша, как он разбился о гравий. Потом она заплакала. Но все это не важно. Главное, что почтальон скоро приедет. Может быть, он уже в пути в своей маленькой бело-синей машине. Уже скоро. Она отвезет Теда домой, и они поднимутся наверх и будут мыться и отдыхать. Но сперва она достанет с полки шампунь и вымоет волосы. Сначала Теду, а потом и себе. Тед опять читал написанное на листке, беззвучно шевеля губами. «Конечно, он не читал. Читать он научится года через 2. «Если мы выберемся отсюда», — подсказал предательский голос. Просто повторял на память.
«Почтальон! Где этот чертов почтальон?»
«Мама, может быть, машина заведется?»
«Дорогой, я боюсь пробовать. Аккумулятор сел».
«Но мы же все равно здесь сидим», — капризно сказал он. «Ну что с того, сел он или нет, раз мы здесь сидим? Попробуй».
«Не приказывай мне, а то получишь по попе».
Он отстранился, услышав ее сердитый окрик, и она снова обругала себя. Он устал. Кто в этом виноват? И он был прав. Это и вызвало у нее гнев. Но он не понимал, что единственная причина, по которой она не хочет заводить машину, это боязнь привлечь внимание пса. Она безнадежно повернула ключ в зажигании. Мотор медленно, протестующе зафыркал, но искра не проходила. Она выключила зажигание и нажала гудок. Он сипло прохрипел, но этот звук уже вряд ли кто-нибудь мог услышать, даже из того дома у подножия холма.
«Ну вот», — сказала она свирепо, — «доволен? Вот и все!»
Тед заплакал. Это началось, как в раннем детстве. Рот скривился, слезы покатились по щекам еще до того, как раздались первые всхлипывания. Она обняла его, попросила прощения, говорила, что ей тоже плохо, что скоро приедет почтальон, и они поедут домой, думая при этом «вся в мать». Она тоже в случае беды всегда старалась разделить ее с близкими. «Яблочко от яблони. Может, и Тед, когда подрастет?»
«Мама, почему так жарко?»
«Эффект отражения», — машинально ответила она. Теперь она думала о том, что проходит последний экзамен на материнство или на взрослость. Сколько они здесь? 15 часов, самое большее. И она уже совершенно выдохлась.
«А можно мне попить доктора Пеппера, когда мы приедем домой?»
Слова от монстров, смятые и промокшие от пота, лежали у него на коленях.
«Все, что захочешь», —
сказала она и крепко обняла его. Его тело казалось одеревеневшим.
«Зачем я кричала на него?» — подумала она горестно. «Но она исправится. Вот только приедет почтальон, и она обязательно исправится». «А я думаю, что что собака нас съест», — сказал Тед.
Она промолчала. Куджо нигде не было. Даже звук мотора не привлек его. Может, он спит? А может, он уже умирает? Вот было бы хорошо. Особенно, если бы он умирал медленно. В муках. Она снова посмотрела на дверь. Она заперта. Теперь это было ясно. Когда люди уезжают, они запирают дверь. Было бы глупо пытаться ее открыть, особенно зная, что скоро приедет почтальон. «Представь, что это на самом деле», — всегда говорил Вик. «Представь, что на самом деле пес жив и ждет в сарае, когда ты соберешься вылезти». Уже было почти 11. Она еще час назад заметила что-то, лежащее в траве за окном Теда. После 15 минут изучения она поняла, что это старая бейсбольная бита с рукояткой, обмотанной изолентой. Вскоре после этого из сарая опять показался Куджо, слепо таращась на солнце своими красными воспаленными глазами. Приторный голос Джерри Гарсия из чьего-то транзистора плыл по коридору, отражаясь от его стенок, как будто звучал в длинной стальной трубе. В это утро он умывался и брился в грязном общественном туалете среди луж блевотины и засохших пятен крови. «Иди куда хочешь, сладкая моя», — пел Джерри Гарсия, — «но не говори им, что знаешь меня». Стив Кэмп стоял у окна своей комнаты на 5-м этаже портландской гостиницы, глядя вниз и думая о Донне Трентон, о том, как он развлекался с ней и что потом случилось. А что случилось? Что за чушь? У него зверски болела голова. Лучше бы он поехал в Айдахо. Чего ради он торчит здесь? Он не знал. Этим утром он посмотрел на себя в грязное зеркало в туалете и подумал, что стареет. Вернувшись в номер, заметил на полу таракана. Кругом дрянь. «Она выперла меня не потому, что я стар», — бессвязно думал он. «Я вовсе не стар. Она просто получила от меня, что хотела. Эта сука. У нее чесалось в одном месте. Я ей прописал лекарство. Интересно, как любящему супругу мое скромное послание? Что он с ней сделал? Если, конечно, прочитал». Стив затушил сигарету о шкаф. «Ну да, это интересный вопрос. Ответ на него может дать ответы и на другие. и прогнать это гнусное чувство, не покидавшее его с тех пор, как ему так постыдно указали на дверь. Внезапно он понял, что нужно делать, и его сердце забилось в предвкушении. Он сунул руку в карман, нащупал мелочь и вышел. Было без 11:40, и почтальон, на которого так надеялась Донна, уже сворачивал на Кленовую дорогу. Вик, Роджер и Роб Мартин провели утро в студии и вышли оттуда только к обеду. После гамбургеров и большого количества пива Вик внезапно осознал, что он пьян. Обычно он не выпивал больше одного коктейля или стакана белого вина. Он наблюдал, как многие из его коллег по рекламе шлялись по питейным заведениям на Мэдисон-авеню, рассказывая первым встречным о сюжетах, которые они уже никогда не разработают, или, если напивались сильнее, о романах, которые никогда уже не напишут. Его охватывало странное чувство, полупобедное, полутревожное. Роб встретил их идею последней рекламы профессора с энтузиазмом, но не хотел ничего делать без одобрения старика Шарпа и его сына. Теперь они втроем сидели за угловым столиком ресторана над остатками своих гамбургеров, загромоздившими стол пивными бутылками и переполненной пепельницей. Вик вспомнил день, когда они с Роджером сидели в желтой субмарине в Портленде, обсуждали предстоящую поездку. На волне ностальгии он вспомнил про Донну и Теда и прикинул, что они сейчас делают.
«Надо позвонить им вечером», — подумал он, — «если я буду еще достаточно трезвым».
«Ну и что теперь?» — спросил Роб. «Останетесь тут или полетите в Нью-Йорк? Можем сходить на бейсбол».
Вик посмотрел на Роджера, но тот лишь пожал плечами.
«В Нью-Йорк. Спасибо, Роб. Но нам сейчас не надо бейсбола. Нужно еще много согласовывать, но я думаю, все в конце концов согласятся с моей идеей».
«Но не заносись», — сказал Роб. «Еще много вопросов».
«Вот и нужно их разрешить», — сказал Роджер. «Я думаю, на маркетинг нам хватит дня».
«Может понадобиться и два», — заметил Вик. «Во всяком случае, нужно иметь запас времени».
«А что потом?»
«А потом мы позвоним старику и попросим с ним встречи. Я думаю, мы полетим в Кливленд прямо из Нью-Йорка. Волшебное таинственное путешествие».
«Ага, увидеть Кливленд и умереть», — мрачно подхватил Роджер. «Мне не терпится увидеть этого старого пердуна».
«Не забудьте про молодого», — усмехнулся Вик.
«Как можно? Джентльмены, я предлагаю еще по маленькой».
Роб взглянул на часы.
«Знаете, мне...»
«Ну, еще по одной».
«Эх, ладно», — вздохнул Роб.